«Да вы не беспокойтесь», — сказал я. «Мне ничего, в общем, не надо. Я вас сейчас отпущу».
«И хорошо», — спокойно сказала щука. «Люблю таких людей».
«Давеча вот тоже купил меня на рынке какой-то. Пообещала я ему царскую дочь. Плыву по реке. Стыдно, конечно, глаза девать некуда. Ну, сослепу и въехала в сети. Ташат. Опять, думаю, врать придется. А он что делает? Он меня хватает поперек зубов, так что рот не открыть. Ну, думаю, конец. Сварит. А нет. Защемляет он мне чем-то плавник и бросает обратно в реку. Во!»
Щука высунулась из бадьи и выставила плавник, схваченный у основания металлическим зажимом. На зажиме я прочитал. «Запущен сей экземпляр в Соловьей реке 1854 года. Доставить Ее Императорского Величества Академии Наук, Санкт-Петербург». «Старухе не говори», — предупредила щука. «С плавником оторвет. Жадная она, скупая».
«Что бы у нее спросить?» — лихорадочно думал я. «Как вы делаете ваши чудеса?»
«Какие такие чудеса?»
«Ну, исполнение желаний».
«Ах, это! Как делаю? Обучено с измальства, вот и делаю. Откуда я знаю, как я делаю?» «Золотая рыбка вот еще лучше делала, а все одно померла. От судьбы не уйдешь».
Мне показалось, что щука вздохнула. «От старости?» — спросил я.
«Какое там от старости? Молодая была, крепкая. Бросили в нее служивый глубинную бомбу. И ее вверх брюхом пустили. И корабль какой-то подводный рядом случился, тоже потонул. Она бы и откупилась. Да ведь не спросили ее, увидели и сразу бомбой. Вот ведь как оно бывает».
Она помолчала.
«Так отпускаешь меня или как?
Душно что-то, гроза будет».
«Конечно, конечно», — сказал я, встрепенувшись.
«Вас как, бросить или в бадье? Бросай, служивый, бросай».
Я осторожно запустил руки в бадью и извлек щуку. Было в ней килограммов 8. Щука бормотала. «Ну, а ежели там скатерть-самобранку или, допустим, ковер-самолет, то я здесь буду, за мной не пропадет».
«До свидания», — сказал я и разжал руки. Раздался шумный плеск.
Некоторое время я стоял, глядя на свои ладони, испачканные зеленью. У меня было какое-то странное ощущение. Временами, как порыв ветра, налетало сознание, что я сижу в комнате на диване. Но стоило тряхнуть головой, и я снова оказывался у колодца. Потом это прошло. Я умылся отличной ледяной водой, залил радиатор и побрился. Старуха все не показывалась. Хотелось есть, и надо было идти в город к почтамту, где меня уже, может быть, ждали ребята. Я запер машину и вышел за ворота. Я неторопливо шел по улице Лукоморья, засунув руки в карманы серой ГДРовской курточки и глядя себе под ноги. В заднем кармане моих любимых джинсов, исполосованных молниями, брякали старухины медики. Я размышлял. Тощие брошюрки общества знания приучили меня к мысли, что разговаривать животные не способны. Сказки с детства убеждали в обратном. Согласен я был, конечно, с брошюрками, потому что никогда в жизни не видел говорящих животных, даже попугаев. Я знавал одного попугая, который мог рычать, как тигр, но по-человечески он не умел. И вот теперь щука, кот Василий и даже зеркало. Впрочем, неодушевленные предметы как раз разговаривают часто. И, между прочим, это соображение никогда не пришло бы в голову, скажем, моему прадеду. С его, прадеда, точки зрения, говорящий кот — вещь куда менее фантастическая, нежели деревянный полированный ящик, который хрипит, воет, музицирует и говорит на многих языках. С котом тоже более или менее ясно. А вот как разговаривает щука? У щуки нет легких.
Это верно.
Правда, у нее должен быть плавательный пузырь, функция коего, как мне известно, ихтиологам еще не окончательно ясна. Мой знакомый ихтиолог Женька Скоромахов полагает даже, что эта функция неясная совершенно, И когда я пытаюсь аргументировать доводами из брошюрок общества знания, Женька рычит и плюется.
Совершенно утрачивает присущий ему дар человеческой речи.
У меня такое впечатление, что о возможностях животных мы знаем пока еще очень мало. Только недавно выяснилось, что